РИА Новости. Подкасты.
Правда тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему лишний вес стал вызовом для человечества, как при каких обстоятельствах нужно худеть, а когда этого делать категорически не нужно. Меня зовут Илья Переседов, со мной Наталья Лосева.
Да, меня зовут Наталья Лосева, я, кстати, занимаюсь спортом, и для меня вопрос правильного питания, когда я занимаюсь спортом, когда я не ленюсь, когда я это делаю регулярно, каждый день так или иначе, он для меня очень важный, потому что я правда не знаю, должна ли я как-то корректировать свое питание, если я занимаюсь спортом. Или все, что называется, знаешь, это природа выровняет, да? Ну, побегала, пришла, там шоколадка заживала свой бег. Пельменями закинулась, знаешь, после хорошего ОФП.
Ну, если это хорошие пельмени, то почему нет?
Вот. Давай поговорим об этом.
Да. Вот, собственно, о том, как нужно контролировать свое питание. Когда ты только-только пошел в зал, да, начинаешь с собой заниматься.
Да не только когда пошел. Смотри, если ты не профессиональный спортсмен, да, или ты давно уже занимаешься, или только пошел, давай в разных...
Окей, питание и тренировки. Вот
да,
на таком базовом
вот так,
уровне.
Да, да, да.
С нами сегодня это обсуждает Андрей Золотарев, спортивный диетолог, нутрициолог и генетик еще, правильно?
Да, все правильно.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илюша, здравствуйте.
Ну Наталья. Вот, собственно, вопрос. Решили себе начать строить тело, как бы, что вперед? Мы начинаем сначала правильно питаться или начинаем...
Завтрак чемпиона какой у нас, да? И ужин, и обед.
Друзья, для начала, перед тем, как начать какое-то новое действие, всегда нужно понять, готов ли к этому ваш организм. Для этого, конечно, необходимо пройти ряд обследований.
Мы всегда об этом говорим.
Раньше, в советские времена, я советскую эпоху за какие-то моменты очень сильно уважаю. Во-первых, раньше, для того, чтобы пойти на какую-то секцию или просто в спортзал, или даже куда-то в бассейн, да, необходимо принести было справку и пройти соответствующую.
Да я вас умоляю. Слушайте, ну кто в школьную секцию по лыжам приносил справки,
надо
да?
Было. Я просто вспоминаю историю конца...
В бассейн, да, там брали.
История конца 80-х, начала 90-х, когда пацан записывался в секцию единоборств, первые 8 месяцев-год он просто бегал по залу ОФП,
абсолютно
смотрел, что там происходит, и только после этого на него надевали кимоно
совершенно
и разрешали что-то делать.
Верно.
И с одной стороны, это служило психологическим фильтром. Те, кто не дожидался,
некой.
Те просто отваливались. С другой стороны, он готовил свою нервную систему, он видел все эти броски, удары и так далее, и при этом вот ему говорили, отжимайся.
И у него горело желание, он начал хотеть
он
еще больше.
Он просто поднимал свой, вот именно ОФП, общий физический уровень.
Совершенно
потому что
верно.
Вот то, что мне рассказывают сегодня квалифицированные тренеры, они говорят, главная проблема современного фитнеса, когда человек с офисного стула приходит,
врывается
в зал и говорит, так, давайте я сейчас полезу
и
на
сгорает.
Стену, буду сжать как
только
бы
давайте,
штангу
смотри,
и так далее.
Мы сегодня говорим не про травматизм все-таки, да?
Да.
Мы говорим про питание.
Ну так вот теперь смотрите. Для того, чтобы начать какую-то вообще в принципе новую жизнь, да, то есть как бы поменять образ жизни в целом. То есть мы не будем говорить поход в спортзал, да, мы можем же измениться, начать ходить в горы, в походы, я не знаю, в конце концов, просто бегать по утрам в конечном итоге, да. То есть начать какую-то новую жизнь, вы должны оценить свое состояние. Готов ли ваш организм? Для этого необходимо пройти обследование, в том числе посредством анализа в крови, оценить свое питание и скорректировать его. Понимаете, питание необходимо корректировать на основании ваших анализов крови. Как можно точно высчитать количество белков, жиров, углеводов и так далее? Нужно оценить степень насыщаемости вашего организма теми же углеводами. Для этого нужно обследовать, или правильно сказать, исследовать ваш углеводный обмен. То есть пойти в любую лабораторию нашей страны, сдать соответствующие анализы. Во-первых, это гликированный гемоглобин, фруктозамин, индекс инсулиновой резистентности, глюкоза, инсулинотащак.
Но ты не можешь на основании этих
интерпретировать,
данных потом
интерпретировать.
Тебе для
этого есть соответствующие
брать.
Такие специалисты, которые называются нутрициологи с образованием. Это не те нутрициологи, которые послушали 2 грамма на килограмм веса и начали всем подряд это
да,
применять.
Да, вечерний курс у Черданова. Давайте к реалиям ближе.
К реальным ближе, хорошо.
К терапевту мы идем или к диетологу?
Нет, мы обучаем тренера, то есть современного тренера знать эти анализы. Тренер должен знать. То есть вы пришли в фитнес-центр, говорите, хочу. Он говорит, подождите минуточку, давайте-ка мы сдадим вот эти анализы и посмотрим то-то, 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 то-то.
Хорошо, но нет такого тренера. Кому прийти, кто
будет анализы? Диетолог, нутрициолог.
Диетолог мы приходим,
нутрициолог,
который нам говорит,
сейчас.
Какие анализы сдать, и он же интерпретирует
естественно,
их.
Да.
И что он скажет на выходе?
На выходе он скажет, что на сегодняшний момент вы для того, чтобы получить получить хорошие результаты, необходимо, да, изменить в питании то-то, то-то, вот это добавить, это убрать, а еще у вас не хватает витамин D, а еще у вас не хватает витамин Е. Полностью.
То есть он даст пропорцию белков, жиров, углеводов?
В том числе и пропорцию белков, жиров, углеводов и набор биологически активных добавок и витамино-минеральных комплексов, которые добавят, усилят рацион, не увеличивая калорийность.
Это которое от реальной жизни?
Нет, а в реальной жизни сейчас это работает гораздо проще. Большинство специалистов не хотят заморачиваться. Вы приходите в спортзал, они говорят, так, начинаем кушать 1 грамм на килограмм веса белка, 1 грамм на килограмм веса жиров и полграмма, условно говоря, опять же, ну это там... Каждый практикует по-своему, столько-то жиров, да, допустим. Плюс начинаем пить омегу-3, то есть рыбный жир. И, в общем-то, начинаем тренироваться вот по такому профилю. Чаще всего это стандартные схемы заранее заготовлены, которые в процессе уже под вас каким-то образом выравниваются и корректируются. Но на сегодняшний момент очень часто врачи начинают проводить антипропаганду фитнес-центров, потому что в дальнейшем они сталкиваются с обострениями хронических заболеваний и так далее. Да, ну как можно выстроить человеку тип питания, не проверив работу его желудочно-кишечного тракта и поджелудочную и печень?
И разные есть обстоятельства. Люди живут и в каких-то райцентрах, или там нет денег на такого врача, врача нет доступности. Есть ли какие-то рекомендации, которые точно не навредят? Они, может быть, не дадут мега-результаты с точки зрения соотношения некого правильного спортивного питания и результата.
Первое, что необходимо сразу же исключить, это фастфуд и джанкфуды. Ребят,
ну... Почему?
Ну, дело в том, что в любом случае вы должны понимать прекрасно, что большая часть этих продуктов питания в первую очередь несут все-таки энергию, а не какой-то набор макро- и микронутриентов. Во-вторых, в большинстве случаев все они сопровождаются рядом определенных составляющих, которые не дают быстро портиться.
Давайте на примере гамбургера.
Любой вам на сегодняшний момент маломальский грамотный повар скажет, чтобы сделать правильную булку для гамбургера...
Мы имеем в виду гамбургеры из фастфудов.
Фастфудов, да.
Если вы сделаете дома...
Нет.
Мы говорим про фастфуд.
Или шаурма какая-то.
Или шаурма, да. Еще раз повторюсь, все они с завышенной калорийностью в любом случае, потому что основная цель...
Быстро насытить
именно энергией. То есть не насытить человека витаминами, минералами и так далее. Да, то есть как бы...
Аминокислот,
макро- и микронутриентами правильными. А быстро увеличить энергию человека. Второе. В большинстве случаев у них способ приготовления какой? Очень даже не сильно-то и хороший.
Разморозка.
Разморозка быстрая, да, грубо говоря, сразу же это в основном жарко и так далее. То есть этот продукт питания сопряжены с образованием именно канцерогенов. Хотим мы опять же это или нет, но это правда. Третье. Фастфуды, они сопровождаются в большинстве случаев изначальным сырьем, не очень качественным, потому что основная цель зарабатывать на этом, да, и привлечь маленькой ценой. Понимаете? Потому что на сегодняшний момент правильно и качественно питаться очень дорого.
Ну, то есть в этом мясе может быть что такое? Что вот в этом мясе, что...
Ну, само по себе может быть некачественное мясо, как минимум. Понимаете? Но то еще и способ приготовления... Нет, во-первых, никто этого не допустит.
Костная мука
какая-нибудь. Как минимум, понимаете, у мяса есть разные категории, да? То есть, опять же, есть хорошие категории, есть высшие категории, есть первые категории.
Что не из мраморной говядины, то есть это, ну, как минимум,
да, Илья, спасибо. Наверное, это самый правильный выбор, да?
Да, меня бы и грудка куриную устроила.
Опять же, куриная грудка, ведь есть разные сорта птиц.
Друзья, ну мы, слушайте, мы живем все в реальной жизни.
Где берут дешево, продают,
говорю это слово. Конечно.
Вот.
И мы видим, что в каком-то недорогом магазине и в магазине премиум-класса может продаваться курица одной и той же фабрики. И все остальное только маркетинг. Хорошо, фастфуд исключаем. Что еще исключаем, что добавляем?
Налаживать обязательно питьевой режим, друзья мои. Мы забыли пить воду.
Вот.
Мы забыли пить воду. Мало того, на сегодняшний момент существует очень опасный миф о том, что чай, кофе, суп-бульон – это тоже вода. Нет, это продукт питания водосодержащий. Понимаете? Чистая вода – это чистая вода. Есть такой показатель крови, который называется гематокрит. Можно сдать в любой советской лаборатории, как я всегда говорю, да? Гематокрит – это цветовой показатель крови, который говорит, насколько она густая. Как минимум густота крови появляется при дефиците воды.
Хороший ответ, да.
Сдаете анализ крови, видите, что у вас гематокрит высокий, вам в любом случае уже что-то с этим нужно делать. Как минимум начать пить воду. Если вы начинаете пить обычную воду, и гематокрит через 3-4 месяца не меняется, это говорит о том, что у вас дефицит минералов, потому что вода не содерживается. Подключайте минерализированную воду. Но параллельно, естественно, обращайтесь к врачу.
Да, лучше чтобы... с гастроэнтерологом, да?
Нет, даже не гастроэнтеролог. Здесь нужно хотя бы начать с обычного терапевта, потому что реология крови очень часто меняется посредством эритроцитоза, лейкоцитоза, то есть увеличение форменных элементов в том числе.
Хорошо. С едой. Вот есть ли какое-то такое, ну, более или менее универсальное меню человека, который который занимается спортом. Не профессионально, но такой физкультурник.
Здесь, конечно же, необходимо все-таки будет оценивать калорийность. Да? То есть, если мы говорим о таком более простом, примитивном, таком без заморочек, вот как все многие говорят, да, то есть, конечно же, нужно стремиться все-таки высчитать свои калорийности. Это очень непросто, но примерно можно всегда сделать. То есть, не переедать. Второе, нежелательно кушать реже, чем 3 раза в день, но не чаще, чем 5, потому что это уже мракобесие, друзья. Которые, ну, ни к чему хорошему точно не приведут. И еще один очень важный показатель, да, пища должна быть свежая, свежеприготовленная, свежая, с щадящими способами приготовления. Для этого желательно не есть жареную пищу. Конечно, нет смысла сразу входить в какое-то пароваривание, да, там и так далее.
Ну, но опять же, чтобы ничего слишком.
Щадящие.
Правда тела. Правда тела.
Есть ли какие-то рекомендации по поводу того, за какое время до занятия спортом нужно есть и через какое время после? И что, соответственно, нужно
смотрите,
есть?
Ну, естественно, это зависит от самого вида спорта и от самого человека. Да?
Допустим, то есть, если мы, пробежка, какой-то фитнес.
Если мы кроссфит, да, то, конечно же, желательно за час до тренировки желательно покушать, чтобы как минимум пища хотя бы частично эвакуировалась из желудка. Иначе в противном случае она вам будет мешать. А если вы будете заниматься той же йогой, к примеру, да, то по большому счету даже небольшое наличие пищи в желудке, оно никак не помешает.
Хотя многие просят, чтобы приходил там на голодный желудок.
Это для чего сделано? Для того, чтобы человек, по большому счету, его организм максимально попытался сосредоточиться на процессе. Понимаете? Но в большинстве случаев, опять же, как вот вы говорите, в практике, в жизни, им еще сложнее, потому что они чувствуют себя голодными, они думают о еде.
Слушайте, давайте я немножко жести добавлю в наш такой дружеский разговор. Мне рассказывали, что в Америке в профессиональных залах кроссфита, в профессиональных залах кроссфита стоят бочки.
Совершенно верно.
Куда людей тошнит.
Тошнит.
И это вы нормально.
Не только кроссфит.
Поскольку у них система тренировок, она вот построена на сверхпреодоление, то их тошнит,
Нет, это профессиональный спорт.
Их тошнит даже не только едой, а просто желудочным соком.
И он возвращается к тренировке после этого. Дело в том, что Арнольд Шварценеггер когда-то даже говорил.
Мы не будем говорить про эту жестяку. Не будем даже к себе это применять.
Не будем.
В 50-х годах Арнольд Шварценеггер и Кай Грин, все вот на сегодняшний момент, Кай Грин это современник, да, Арнольд Шварценеггер это тех времен, Фрэнк Зейн всегда говорили следующую фразу: если тебя после тренировки не стошнило, тренировка прошла неуспешно. Но это профессионально, ну, естественно.
Все, мы не про это.
Конечно.
Хорошо, что лучше вот за этот час до тренировки, за полтора, за два, что лучше есть?
Смотрите, еще раз повторюсь, если вы... Да, идете на тренировку с повышенной расходом калорийности, то можно совершенно спокойно и быстрые углеводы съесть за полчаса. Никаких
например.
Проблем. Ну, господи, попить даже элементарно горячий чай, скушав сладкую шоколадку горькую. Почему бы нет? То есть там будут и углеводы.
Но это с расходом энергетическим. Это значит, ты в зале не стоишь рядом с тренажером.
Если вы идете на фитнес, который подразумевает тренировки с гипертрофией мышечных волокон, нужны сложные углеводы за полтора, за два часа.
То есть силовые тренировки?
Нет, не силовые, а гипертрофические. Это бодибилдинг, который нацелен на то, чтобы увеличить мышечную массу, а не увеличить силовые показатели.
Понятно. Андрей, что нужно съесть, например, перед пробежкой?
Надо оттолкнуться от того, какая пробежка будет. Короткая дистанция, длинная дистанция, да? Если дистанция не очень длинная, ну, давайте условно определимся.
3-5 километров.
То желательно за час покушать определенное количество нормальной пищи, то есть которая будет в себе содержать и белки, и жиры, и углеводы.
Например, что это может быть там?
Это может быть небольшое количество куриной грудки, да? Угу. Это может быть небольшое количество бурого риса или басмати, то есть не с высоким гликемическим индексом. Также это должно сопровождаться какими-то растительными маслами, желательно микст.
Если мы бегаем утром или занимаемся фитнесом утром, то есть у нас спортивная нагрузка утром, вот мы проснулись, выпили воду, чуть-чуть размялись и пошли на спорт.
Это будет в корне неправильно. Почему? Потому что любые физические нагрузки утром натощак, они чреваты обострением желудочно-кишечного тракта, заболеванием. Вообще фитнес натощак, это, ну, любой грамотный специалист скажет, этого делать нежелательно.
Вот смотрите, я бегаю в 6:30 утра.
Так.
Завтракаю я, ну, я так привыкла, завтракаю я около 9 или так. Там 8:30, да, или даже позже. То есть мне утром довольно большое окно. Но я не хочу в 6 утра завтракать.
Значит, как минимум необходимо принять какую-то легко усвояемую пищу. Это может быть спортивный коктейль, типа аминокислотного или протеин, изолят, либо гидролизат.
Зачем? Мой желудок в это время еще спит.
Он не спит. Как только вы начинаете физическую нагрузку, вы разгоняете обменные процессы, в том числе в организме, и у вас увеличивается секреция вашего желудочно-кишечного тракта. И эти, простите, секреты, они должны что-то переваривать. Если в желудке нету ничего, они будут переваривать что?
Воды просто недостаточно?
Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Почему? Потому что вода, она очень быстро эвакуируется из желудка. Понимаете, в чем дело? Очень быстро. И на сегодняшний момент любой гастроэнтеролог вам об этом скажет. Любой. Даже тот, который учился в 50-х годах.
Правда, ради надо заметить, что есть вот всемирно известный эксперт Мэтт Фиджеральд, автор в том числе книги «Питание в спорте на выносливость». Он отдельно поднимает этот вопрос. Он говорит, что у процентов 25 спортсменов, которым легко даются тренировки на голодный желудок, значит, у них организм либо
Опять же, это предрасположенность,
либо адаптацию.
Если я себя чувствую нормально, у меня не болит желудок, могу себе позволить
это
осторожнее.
Допустимо. Да,
просто
это допустимо.
Есть люди, которые слышат о том, что если ты тренируешься на голодный желудок, у тебя быстрее начинает сгорать жир, и они изо дня в день это делают.
И чувствуют себя плохо в это время.
Они чувствуют себя плохо, но преодолевают. Они себя могут просто до всяких желудочных заболеваний.
Дело в том, что, Илья, понимаете, какая ситуация? Дело в том, что организм живет-то не 15 минут. Если мы говорим об оценке даже той же калорийности, это не сутки. Организм оценивает калорийность в течение нескольких дней. По синусоиде увеличивается.
То есть поел шашлык до воскресенья, до четверга.
То есть среднесуточная калорийность высчитывается, по сути, среднесуточная. То есть вы можете в понедельник скушать вкусно шашлык с каким-то небольшим количеством даже сухого красного вина. Да? То есть вы же обычный человек, вы же должны чувствовать радость в жизни. При этом на следующий день вы можете снизить калорийность, потренироваться и так далее. То есть,
и здесь опять-таки те же самые 5 километров ты можешь бежать на 70% от своего максимума пульса.
Именно поэтому, с чего мы с вами начали. Нету единых каких-то рекомендаций.
А тренировка вечером? Вот берем прям такую жизнь офисного человека городского, да? Значит, либо он утром потренировался, либо после работы.
Да.
То есть он, во-первых, ужинает в таком случае до или после тренировки?
И до, и после. Дело в том, что перед тем, как пойти...
Мы так вес не потеряем.
А почему? Так, подождите. А мы же говорим о приеме пищи или о количестве пищи в этом приеме?
А, ну да, важное уточнение, да.
Это во-первых. Во-вторых, мы можем совершенно спокойно эту пищу разбить даже на прием до тренировки за час, потом прийти спокойно тренироваться и прийти домой еще после этого поужинать.
Вот давайте мы примерно, что мы должны поесть за час до вечерней тренировки и что после. Вот
ну, обычно, опять же, давайте за час до тренировки мы должны скушать что-то, что за час примерно уйдет из желудка.
Например?
То есть, кусочек
творог.
Небольшой. Творог можно, но не всем подходит, да, опять же, мы помним, что и, во-первых, с молочкой не у всех хорошо обстоят дела, ну и, во-вторых, творог у некоторого процента людей вызывает большой выброс инсулина в кровь.
Угу.
И у них появится
горло. Хорошо, что там? Кусочек, гречневая каша, сыр.
Пускай это будет так. Паста с рыбой и с овощами. Причем, еще раз говорю, это должно быть небольшое количество. Потом, если человек очень любит рыбу, он может прийти домой и потом еще скушать небольшой стейк рыбы с теми же овощами и лечь спокойно спать.
То есть, а после тренировки акцент на белок?
Самое идеальное на сегодняшний момент, опять же, такое вот, больше склоняются уже к тому, что утром должно быть больше белков, клетчатки и жиров. В течение дня, начиная примерно с 10 часов утра до примерно 16 часов дня, это белки, углеводы и клетчатка. И вечером после, так условно говоря, 5, опять же, мы грубо совершенно, это как раз опять белки, жиры, клетчатка. То есть после, опять же, 5-6 нужно и важно кушать, но главное, чтобы не было большого количества углеводов, а лучше вообще их сместить к нулю, потому что ночью организм переключается на жировой тип обмена, и при достаточно повышенном уровне сахара в крови инсулин просто не даст вовремя включиться соматотропному гормону. Понимаете? То есть нужно, чтобы сахар крови нормализовался, успел. Вот в чем смысл.
Окей, а тогда что такое углеводное окно и почему мы встречаем рекомендации есть углевод термин. После тренировки?
Смотрите, это устаревшая ситуация. Дело в том, что если мы говорим про проявление, его заметили профессиональные бодибилдеры, которые находились на массонаборе. Их основная была задача набить гликогеном мышечные волокна. Естественно, у них это работает по причине того, что они претерпевали специфические тренировочные нагрузки, которые истощали гликоген в мышечных волокнах. После этого они принимали какое-то количество углеводов, мышцы резко набухали, получалась подгрузка такая. Но это работает только в том случае, если физическая нагрузка идет по типу бодибилдинга, то есть гликолитические мышечные волокна, которые употребляют гликоген.
А если девушка хочет, не знаю, там, попу накачать?
Если в этот момент на тренировке она сделала ряд определенных тренировочных нагрузок, которые истощали именно мышечные волокна ее ягодиц, то есть эти мышечные волокна захотят покушать, кушают они гликоген, естественно, это сработает. Но это не белково-углеводное окно. Когда говорят, что после любой физической нагрузки все, что ты съел, пошло в мышцах. Нет. Все зависит от того, какие мышечные волокна, их на самом деле их три группы, да? То есть это гликолитические, окислительные, промежуточные. Окислительные питаются жирами. Им на гликоген, в принципе, плевать.
Это какие?
Те волокна, которые включаются при состоянии выносливости, да, то есть они работают на долгих, скажем так, топливных резервах. Это жиры на кетоновых телах.
Красное мясо, которое более вкусное.
Да называть. Нет, я имею в виду, а что, какая часть, какие мышцы накачиваются, растут от этого?
Если растут, это гликолитические мышечные волокна. То есть они питаются углеводами. Собственно, и смысл-то мышечного роста заключается в том, чтобы мышечная клетка изголодалась, начала просить гликоген. Гликоген – это сахар, по сути, да? Но гликоген, проникая в клетку за собой, одна молекула гликогена тащит две молекулы воды. Происходит набухание мышечного волокна за счет этого. То есть это и есть рост мышц.
Правда тела.
Правда тела. Правда тела. Давайте вот вспомним про сахарозаменители, вот разного рода виды.
Вообще
там,
вот заморачиваться нужно на
молока, да, и так далее.
Нужно вот ли это заморачиваться на какие-то вот более правильные, более лучшие продукты?
Ну, ребят, ну давайте по-честному. Сахар, в принципе, вообще это не очень полезная вещь сама по себе. Поэтому,
мы знаем. У нас есть эпизод «Сахар», друзья, пожалуйста, переслушайте его. Это хит всех времен и народов у нас.
Вот смотрите, какая штука. Если мы говорим о, как вот сказали, вот этой девочке, которая, в общем-то, не сильно много кушает, хорошо, в принципе, живет, достаточно, ну, как бы все. То есть, если она съест какое-то количество сахарозаменителя, ну, страшного, с ней ничего сильного не произойдет. Но если мы начинаем перебарщивать сахарозаменителем, во-первых, вы должны понимать, что в любом случае есть такое понятие, как эффект плацебо. Мы с детства приучаемся к тому, что съев сладкое, у нас происходит выброс инсулина в кровь. Почему? Потому что, ну, это как следствие, да, то есть сладкого, потому что мы-то кушали сахар. И, естественно, срабатывает иногда эффект плацебо. Есть определенные люди, категория людей.
Сладкий,
да?
Вкус, сладкий вкус какие-то
допустил, да. То есть она скушала сахарозаменитель. Рычаги. У нее снизился сахар крови, она захотела очень сильно кушать, понимаете, в чем дело. А еще у нее низкий ферритинчик, потому что она мало кушает, низкий гемоглобинчик, потому что недавно цикл прошел, да. У нее гипоксия, железодефицитная анемия, и она начинает что поджирать, простите, сразу сахарочек, сразу. Она хочет сладенького. То есть вот это состояние нужно, конечно, избегать. Но если вы, ну, не можете никак без сладенького, да, ну, никак не можете. Но если вы скушаете небольшое количество какого-то сахарозаменителя, он не принесет вам сильно большого вреда, но вы получите что? Эндорфин, дофамин. То есть вы, другими словами, кайфанете. Ребят, ну, нужно все-таки превращаться не в машину, поедающую гречку, да, там, с грудкой, а все-таки людей, которые хотят в том числе не просто
быть
хорошо, но и жить полноценно. Mm-hmm.
Вот интересный момент, я по себе знаю, что я сахарозависимая, Илья знает, что я очень люблю сладкое, я с этим борюсь всегда. Но я хочу сказать, что после утренней хорошей пробежки, когда я ловлю вот этот вот эйфорию бегуна, есть такое понятие эйфория бегуна, да? Вот когда я ловлю эйфорию бегуна на утренней пробежке, я потом абсолютно прекрасно этот день обхожусь без шоколадки.
А знаете почему? А
ну, все эндорфины, я думаю.
Не просто эндорфины. Дело в том, что вы в своем организме посредством длительной физической нагрузки включаете такой процесс, который называется кетоз. Вы переключаетесь с сахара.
Ну ладно, за 5 километров она кетоз в себя
у
не
нее включит. Очень запросто может это быть. Очень. Почему? Потому что, смотрите, у вас от рождения больше гликолитических мышечных волокон, а у нее окислительных. Поэтому у нее этот процесс может включиться быстрее. У кого-то он включается до 2 недель, не может включиться, а у кого-то очень быстро. Почему? Вот именно вот этот эффект, он же появился у кого? У тех бегунов, которые бегут долго.
В том-то дело, что долго.
Правильно.
Слушай, мне 5 километров хватает,
но
нормально.
Но кому-то хватает получить этот эффект буквально через 3 километра, кому-то через 10, а у кого-то второе дыхание, это еще раньше обозначили.
Нет, 3 мне не дает, а
после 10-15 километров, понимаете, у всех же чуть-чуть по-разному этот момент.
А, то есть второе дыхание, это оно самое.
Собственно,
да?
Переключ, щелчок.
Да, ты переходишь на другой вид.
На другой вид топлива. Да. Но вы обратили внимание, что те бегуны, которые бегут длинные дистанции, кто-то пьет воду с сахаром постоянно, а кто-то не пьет ее и пьет электролиты.
Я читала вообще очень много отзывов, а знаете, у кого, тех, кто бегает ультра, те, кто бегут там 100-150 километров, и поняла, что у них у всех абсолютно разный подход к питанию во время...
Конечно, каждый свой ищет.
Да.
Да. Ну, это профессионалы.
Кто-то на гелях, кто-то вообще гели, кто-то поточек, кто-то бежит голодный.
Один
первый,
из
там,
наших чемпионов по бегу российских, он бегает марафоны на аналогах Сникерса. Ну, то есть прям вообще...
Да, Совершенно так и
будет. Да. А если бежит голодный?
Совершенно неудивительно. Ну,
если люди 100 километров бегут голодные.
Да, да.
Мы сделаем отдельный эпизод тогда про профессиональных бегунов, да, и про тех, кто занимается спортом
серьезно. Нет, про РДТ вот интересно поговорить, про то, как люди тренируют в себе навык голода.
Я бы хотела вернуться к обычным радостям.
Да, обычным радостям.
Очень много противоречивых суждений и мнений по поводу сочетания спортивного образа жизни и алкоголя.
Угу,
давайте об этом поговорим.
Давайте. Здесь все очень просто. Дело в том, что есть три категории людей на этой планете, которые генетически определяются по трем разным полиморфизмам одного гена ADH, который кодирует выработку алкоголь-дегидрогеназы в нашем организме. И три полиморфизма – это три силы степени выработки этого фермента. То есть, другими словами, если у Ильи, предположим, великолепно вырабатывается алкоголь-дегидрогеназа, он может совершенно спокойно употреблять достаточно большое количество алкоголя.
И утром идти на пробежку.
И совершенно, прям уж не совсем утром, да, но, грубо говоря, то есть он с утра, конечно, пить не будет, но, опять же,
то есть мы вечером
не говорим, чтобы алкоголь принимался...
Виски.
Да, алкоголь принимался перед спортом. Он просто не сможет сосредоточиться.
Перед спортом нельзя.
Он не сможет сосредоточиться, потому что в любом случае алкоголь вызывает что?
Ну что, выпил, да иди плавай в бассейн. Казалось бы.
Это, понимаете, алкоголь вызывает...
У нас был недавно в
фитнес-клубе
случай, да, когда женщина с вином пошла плавать и не
выплыла. И утонула, да.
Да. Дело в том, что алкоголь, по сути, он вызывает такой процесс в организме, который называется тотальное расслабление стенок сосуда. Человек просто в этом состоянии не сможет физически грамотно, сосредоточиться. То есть работать физически он, конечно, может, да, то есть советская эпоха это доказывала там несколько десятилетий подряд, и не только советская. Но именно делать четко вы уверенные действия спортивного направления, это будет крайне сложно. Там нужна сосредоточенность и так далее. Во-вторых, мы говорим о спорте не деструктивном, а все-таки продуктивном. Невозможно это сделать. Но вот после, допустим, очень многие спортсмены практикуют после занятия спортом выпить кружку пива. Допустим, очень сильно развито это в бодибилдинге в Соединенных Штатах Америки. Также употребление виски, да, допустим, это очень часто.
Это хорошо, плохо, никак,
это не хорошо,
зачем?
Это индивидуально. То есть для кого-то это вредно, но все зависит от дозировки.
Как понять, вредно тебе это или нет?
Во-первых, я думаю, что вы уже лично давным-давно поняли, да, хорошо вам алкоголь заходит или нет. И если вам он хорошо в принципе, да, то если вы после тренировки выпьете вечером какое-то количество алкоголя небольшое и хорошо за ночь выспитесь и восстановитесь, то я думаю, что это будет великолепно.
Слушайте, мне отлично заходит вино, и я люблю сухие вины и так далее, но я не люблю, если я вечером выпила 2 бокала вина за ужином в компании, в семье и так далее, даже с не очень тяжелым ужином, я не люблю утром тренироваться.
Потому что вы идете рано утром тренироваться, у вас еще он не вышел.
Я чувствую свой организм, каким-то
вялым.
Не ослабленным, вялым. Да. Как знаете, когда я бегу, прям как через какую-то вату.
Слушай,
я
попробуй, кстати, безалкогольное вино. Сейчас есть очень хорошие безалкогольные вина.
Лучше буду пить сок, чем безалкогольное
вино.
Нет,
это же самое вино, из которого просто убираются вот эти молекулы алкоголя. Оно дороже, чем обычное.
Я считаю, что вино должно быть.
Наташ, я вам рекомендую, знаете как? Вот попробуйте сделать по-другому. Пейте вино вечером не в тот момент, когда вы утром побежите. Это будет великолепно. То есть вы должны понимать, вот как говорил один великий...
Я сейчас не поняла вот это.
Я вам сейчас поясню.
То есть если в 6 вечера пью вино, то в 6 утра мне нельзя
бегать. Не надо бежать. Не то, что нельзя. Зачем?
Не надо.
Зачем? Вы же включили релакс. У вас релакс включается двумя способами.
Для меня
либо побежать, выпить.
Да, совершенно верно. Утренняя пробежка или у меня релакс.
А зачем? Вот мухи отдельно, колбаса отдельно.
И, то есть не смешиваем.
Ни в коем случае. А потом зачем? У вас наступит какая-то толерантность к чему-то раньше, чем это должно быть. Я вот, допустим, тоже люблю всем всегда рекомендовать, друзья мои, хотя бы один раз
в неделю, пожалуйста. Я люблю, и сейчас там будет признание
выпивайте небольшое количество сухих, хороших, качественных вин. Выпивайте.
Это правда, я тоже за такие алкогольные напитки. Но если бы меня спросили, от чего я готова отказаться, от алкоголя или от пробежки, конечно, я откажусь от алкоголя, потому что от пробежки я не могу
отказаться. Это правильно. Мы должны понимать, что от правильного спорта гораздо больше, скажем так, плюсов, чем даже от самого правильного алкоголя.
Хочу вот еще что спросить. Все-таки всякие вот эти специальные добавки, потому что, может быть, я дремучий человек, но меня пугает, такая доступность всех этих протеиновых коктейлей, каких-то там этих жиросжигателей.
Я понимаю.
Зачем протеиновые коктейли и жиросжигатели
через запятую? Это абсолютно разные вещи, во-первых.
Подожди, давай так. То, на что смотрят люди на прилавках и думают, сейчас я себя подправлю. Кто-то себя подправляет жиросжигателями, кто-то себя подправляет протеиновыми коктейлями, каким-то концентрированным белком и так далее.
Я не имею...
Если я активно против жиросжигателей, то я не имею ничего против протеиновых коктейлей. Почему? Потому что у меня нет своего мнения на этот счет, да? Но меня пугает доступность. Мне кажется, что все-таки все, что неестественно, должно быть абсолютно под контролем правильно. Доктора там, или какого-то специалиста.
Смотрите, для этого и есть различные на сегодняшний момент правильные образовательные системы, где, в общем-то, и обучают людей, да, то есть как бы нутрициология. Нутрициология, она и занимается как раз не только питанием, но в том числе и биологически активными добавками. И на сегодняшний момент просто нужно понять, что биологические добавки, они все, во-первых, разные, разных групп и разных категорий, и все они отталкиваются от целей и задач. Если мы говорим про жиросжигатели, то здесь я с вами, Наталья, на 1000% соглашусь. Они не имеют права, в принципе, продаваться в свободном доступе. Они могут очень сильно навредить. Но если мы говорим о банальном L-карнитине, коэнзиме или что-то в этом духе, то мы должны понимать, что это абсолютно безобидная добавка. Другой момент, нужна она.
Опять же,
нет.
Ничего слишком должно быть.
Вообще ничего слишком по жизни нужно. Именно поэтому на сегодняшний момент я всегда говорю, друзья мои, вслушайтесь в название. Наташа, сейчас очень внимательно, вслушайтесь в название. Биологически активная добавка к пище. То есть, в первую очередь, должна быть хорошее, правильное сбалансирование, разнообразное рациональное питание. А потом, уже согласно тем целям и задачам, которые вы ставите себе, вы можете применять те или иные витамины, минеральные комплексы, добавки и так далее. Но при плохом питании не будет работать даже самая дорогая добавка, самая крутая. Но при качественном питании, при правильном образе жизни, даже незначительное количество витамина Е будет давать уникальные проявления. Но с этого начинать не стоит.
Но тут просто, видимо, надо обратить внимание, что есть, как ты говоришь, банки в магазинах.
Банки, да.
Которые не ломают общий принцип работы твоего организма, но тот же самый протеин. Это просто еда, ну, в которой белков больше,
сухое
чем...
Сухое молоко,
как бы,
да, в конечном итоге. Там, да, назовем
жирами.
Это так.
Да. То есть оно просто встраивается в работу твоего, как бы, организма. А есть банки, цель, как бы, которых, наполнение которых, поломать ход работы твоего организма,
да,
и заставить его как-то, ну, иначе двигаться по-своему, как жиросжигатель. Вот вмешиваться и ломать
не
ход своего организма, тем более самостоятельно, категорически нельзя, потому что просто этот поезд можешь пустить под откос. Другое дело, что если ты, например, начинаешь как бы пить протеин, ты просто добавляешь дополнительные калории.
Надо знать на сегодняшний момент, в чем очень прав сейчас Илья. В том, что современное человечество, к сожалению, очень сильно находится в дефиците белка, но просто этого не знает.
Не, ну просто бывают люди, которые питались, как питаются. Ну вот есть фирмы, которые продают вроде бы как бы коктейли для похудания. Они, нет, но они в основе свои, это те же самые протеиновые коктейли, там с небольшими добавками витаминов и прочее. Но как действуют наши граждане? Они начинают пить эти коктейли.
Вместо еды вообще.
Нет, надеются на эффект. Нет, они как в дополнение,
в догонке скорее.
Да. И начинают на них толстеть.
Прием, это по сути, пищи.
Вот. Или другой. Они начинают пить только их, а в данном случае Андрей прав, это добавка к еде.
И она не может быть
основным курсом. И у них начинает организм болеть. Не из-за того,
потому что
это плохие коктейли, а потому что у них, да, происходит дисбаланс вот этот, и нехватка как бы питания.
Поэтому всегда, вот мы сейчас говорим о том человеке, который живет где-то там, я не знаю, там в Омске, да, или там под Москвой.
Анжеро-Суржинске почему-то,
ну, да,
сегодня,
да,
представляется,
да,
мне.
И этот человек в первую очередь должен наладить питание, обязательно, параллельно с этим он должен наладить режим, то есть сон, питьевой режим и активность. Он должен вот это все поставить в состояние гармонии. И только после этого он пускай начинает задумываться о добавках. Но если любой человек на сегодняшний момент придет в магазин спортивного питания и купит какие-то БЦА или какие-то наборы аминокислот, просто, да, аминокислотный какой-то напиток, или просто протеин тот же, и начнет его принимать, уверяю вас, от него плохого ничего не будет точно. Но если он берет, как вот Илья сказал, какую-то узконаправленную добавку, которая ломает систему, там, жиросжигатель, естественно, это профессиональная добавка. Она будет портить здоровье человека.
Аминь.
На этой философской ноте, я думаю, мы заканчиваем сегодняшний наш разговор. Я благодарю Андрея Золотарева, спортивного диетолога и нутрициолога, который был сегодня с нами. Меня зовут Илья Переседов, со мной была Наталья Лосева, и я был с ней. И призываю писать ваши истории, вопросы на почту podcastsobakarian.ru или в директ Инстаграма re_podcasts. Большое спасибо, что были с нами.
А мы были все с Андреем Золотаревым. И, друзья, пожалуйста, если у вас возникли какие-то мысли, вам хочется поспорить с нами или с экспертом, пожалуйста, пишите нам об этом, потому что практика нашего подкаста показывает, что сколько экспертов, столько и мнений, только рассуждая, обсуждая, споря, мы приходим к какому-то, ну, более или менее общему представлению. Это был подкаст «Правда тела».
«Правда тела». «Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.